Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами в продолжении темы «Возбудить чистый смысл», «Добрый смысл» или «Возбудить нас чистому смыслу». И мы сегодня в линии наблюдательности. Тема очень из ряда вон так, если выразиться, серьезная, глубокая. И мы нуждаемся в глубоком бодствовании, глубоком молитвенном состоянии, чтобы, потому что дела дьявола разоблачаться продолжают, а Бог таинство свои хочет открыть. Нам надо сделать глубочайшие выводы для себя. Наша тема будет касаться линии направления наблюдательности. Это внимательность, это испытывающий, умеющий делать правильные выводы. А сегодня мы будем в следующем направлении или в следующей детали этого вопроса сделать правильную оценку, подчеркнув достопримечательность, особенность. Но в сегодняшней теме, как позволит Бог, как она пойдет у нас, один из серьезнейших вопросов будет заключаться в положении. На что и почему мы обращаем внимание? И кому позволили мы обратить наше внимание? Чьего совета мы прислушались? Совета того, кто хочет наше внимание заострить. Потому что мы сегодня будем читать, как в начале собрания читали, Псалом 44. Дело в том, что эта тема настолько глубока, потому что, с одной стороны, воля Бога Отца и цель Его для человечества на земле. Есть такая фраза очень глубокая, 89-й, насколько я помню, Псалом Моисея. «Ну, жизнь человека 60, 70, прибывшей крепости 80, лучшая пора труд и болезнь». Ну, уходит лучшая пора в труд и болезнь, но лучшей порою жизни человека может быть и должно быть только боль в костях за дело его и желание исполнения воли Божьей. И там он пишет, Моисей, чтобы нам приобрести сердце мудрое, тире, многоточие и сделать правильный вывод. Дело в том, что такого мудрого, как Соломон, не было, нет и быть не может. Но мудрость этого человека направлена была им, этим человеком, в недолжное русло. Русло – это место, по которому течет река. Условно можно назвать реку руслом стремительного потока, который находится внутри, или стремнина. Стремнина – центр реки, и оно такое несет там, знаете. Вот если река покрылась льдом, и вот начинает вода подниматься, она поднимает все, весь лед, но стремнина такая, что ой-ой-ой-ой-ой-ой. Павел говорит, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец, да и всем возлюбившим явление его, не возлюбившим его, а возлюбившим явление его. Разница между возлюбившим его и возлюбившим явление его, пришествие его, колоссальная. Дело в том, что можно говорить, что мы Бога любим, но вопрос пришествия Его к нам оттягиваем. И когда приближается момент Его подшествия, пришествия, прихода, устраняем это, отталкиваем, не готовы, не хотим, не собираемся, отговариваемся, торгуемся. Ну, удобные всякие вариации, но неправильные в Господе. Ну, на примере Суламиты. И чувствует и приближение, и вот и он за стеною, и вот он рядом, уже недалеко, и голос слышит. И подавляет в себе чувство, поднимающееся на восставание, на востекание, на восток, откуда идет благословение Божие. Туда нужно востекать, туда стремиться. Влеки, говорит, и мы будем бежать за тобой. И вот он ее влечет, а ничего не получается. И приход его, надо понимать, она отодвигала. Ну, так не написано, но между строчек так видно. Почему? Потому что человек, который торгуется на предмет вставать или не вставать, выходить или не выходить, это первый признак, что, чувствуя приближение прихода своего возлюбленного, оттягивает время, отодвигает дальше, дальше какими-то событиями. Для чего? По какой причине? Ну, неготовности. Так что получается, мы хотим стать готовыми посредством своих особенностей, своих стараний, или как понимать? Дано было ей время приготовить себя. Дано. Это серьезнейший вопрос. Мы сегодня будем говорить о вопросах дано и наблюдательности. Приготовить. Дано было ей время. Ну, я ей дал время другое место писания. Она, он не захотели. Проигнорировали. Но отодвигали эти вопросы, приближение действия Господнего. Наблюдатели на свою переключали другие вещи. Дети зачастую делали так в детстве, когда маленькие. Папа, мама, родители должны прийти в это время. Что нужно сделать? Остановить часы или стрелки часов покрутить назад. Фух, аж легко остановилось деткам. А чего вам, детки, легко? Да не скоро баба, мама придут. Вот мы бабу, маму любим, а вот приход ихний... С ней любим. Стрелки, стойте, не бегите. А часы мира бегут и не останавливаются, и не медлят, понимаем? А суламиты вот такие, и суламит, как она сказать, суламита это она, а то он, да? Вот останавливаем часы, вот такими безобразиями занимаемся, оттягиваем время. Так сердце, чтобы приобрести мудрое за пределы, как сказать, не то что за период времени пребывания на земле, а серьезнейшие вещи. Но там есть еще один из интереснейших моментов. Приготовить себя. Слово «приготовить себя» – вопрос. Знаете, в чем заключается? Ну, сделать правильную оценку, в чем себя приготовить. Ну, к чему приготовить? Ну, к встрече. Ну, это понятно. А в каком образе будем мы? Ну, давайте. Ты о чем? Ну, дело в том, что каждая невеста приготавливает себя... Вот в этот момент, когда у нее будет бракосочетание, ну, как вот она себя представляет. Есть момент, когда, допустим, для Исаака невеста, ей были предложены одежды, украшения, убранства всевозможные. Написано в Священном Писании, образно говоря, ну, в Новом Завете написано, что наш Господь обнищал ради нас с вами, чтобы мы обогатились Его нищетою. Че-че? Обогатились Его нищетою. То есть, вот то, в чем он обнищал, предоставив нам. Только, пожалуйста, дар Святого Духа, не дары Святого Духа. Мне хочется сделать различие, чтобы мы хорошо понимали. Самый величайший дар во Вселенной – это Отец дал Сына нам. Дальше. Следующий дар Сына – это Он так возлюбил нас с вами, что отдал Себя за нас. Дар Его любви. И теперь все остальное мы можем, у нас получится, обязательно преодолеем силою возлюбившего нас. Серьезнейшие вещи. Потом сказано, что говорит, для вас лучше, чтобы я пошел, иначе Дух Святой не придет. И я умолю Отца, и Он вам даст. От моего Дух Святой возьмет и вам передаст. Что передаст? Говорение на иных языках. Неплохо. Но Павел Апостол говорит, это не очень хорошо. Как не очень хорошо? Так я, говорит, могу говорить языками человеческими, ангельскими, любви не иметь. Так что это хорошо, но это не та цель, пожалуйста. Ну пророчество, я, говорит, могу пророчествовать, а любви не иметь. Ну, не та цель, вы понимаем, нет? Не понимаем? Ну, я могу иметь всю веру. Это же прекрасно, кому дух веры, кому дар веры. Дух Святой распределяет. Ну, чтобы мы обогатились. Он говорит, да не это важно. Ну как не важно? Я, говорит, могу иметь все знания, все познания. Ты представляешь, все открыто для меня. Это вот он наставит, научит, будущее возвестит. Напомнит, что Господь говорил. В принципе, это неплохо. В принципе, это неплохо. А о чем ты? Я о нечто таком, о чем мы зачастую не задумываемся. Дело в том, что, чтобы понять эту тонкость, мы сегодня будем говорить об этом вопросе. Я не знаю, вся ли тема сегодня будет захвачена этим вопросом. Может быть, даже. Может быть, во время темы следующие детали будут открываться. Но сущность очень серьезна. Я не знаю, какое слово сказать. Больше, если мы просто задумываемся. Приобретение сердца мудрого в данном вопросе заключается в факте того, чтобы в нашем сердце появилась откликаемость или способность заострения внимания. Если ты говоришь из ничтожного или чего-то драгоценное, то ты будешь как мои уста. Вот это драгоценное, дело в том, что Бог предлагает. Но каждый по-своему понимает, что же такое драгоценное. Ну, читаем. Книга «Есфирия». Там очень такое сложное событие. Мы однажды имели эту глубокую тему. С одной стороны, сегодня с другой стороны у нас будет. У Есфирии читаем Во второй главе, это когда Астинь не покорилась своему супругу, царю Артаксерксу, то ее лишили царского достоинства, короны, там всего-всего абсолютно. Ну, короче, ее на задний двор отправили, так образно говоря. Но Иисус говорит, сруби смоковницу, на что она место занимает. И надо заменить равнозначной, преимущественной, лучшей и так дальше. Апостол Павел говорит, ради немощи плоти вашей, говорю, как вы представляли тела ваши, члены ваши, в орудия неправды на дела греховные. Вот так, но не меньше. Больше, пожалуйста, представьте на дело, ну, доброе, благословенное, где имя Господне прославится. Сегодня, может быть, этой стороны будем касаться, может быть, нет. Итак, гнев Артаксеркса утихает. Вторая глава, читаем. Прочитаем с 1 по 3 стих. Ну, там, в 4 делается вывод. Та, которая понравится, выбор будет очень большой. И та, которая понравится глазам Артаксеркса, она займет достойное место царицы Астинь. Но сегодня у нас глубже, чем просто это чтение Священного Писания. «После сего, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астинь и о том, что она сделала, и что было определено о ней. И сказали отроки царя, служившие при нем, пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей». Кого? Наблюдателей. Мы в линии наблюдательности. Наблюдателей чего? Зачем? Наблюдать, в смысле, зачем? Не зачем наблюдателей наблюдать, а наблюдать зачем? За движением чего наблюдать? Что наблюдать? Пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства. Наблюдатели – это не просто вот увидели, нет, надо понаблюдать, присмотреться и определиться. А дело в том, что Священное Писание говорит, это касается красоты. Ну, на примере женщины сказано, если женщина красивая, глупая, глупая, дурная такая, знаете, как, у нее не все в порядке с головой? Да нет, с головой все в порядке, а с грехами не все в порядке. Да, не все в порядке, там грехов валом. Оводимая похотями, природой и тому подобное, разложенное внутри. Если она красивая, то такая женщина, эта тире, равняется свинья с золотым кольцом в носу. Хрюкала с пяточком мягким. Это же кошмар какой-то. Библия говорит, это ужас. Поэтому вот здесь ставился вопрос выбрать девиц красивых, но не глупых. Потому что цари всегда к себе привлекали отроков, молодежь, это прекрасных видом, сообразительных, смекалистых. Понимаете, там рассматривалась, ну, по-ихнему, по тем временам, красота трех направлений. Духовная, душевная, ну, плюс и физическая. И там ценилась душевная красота намного больше, чем физическая. И если этот человек, понимаете, имеет удачное сочетание костей и мяса, обтянутых кожей, которое называется красотою, но внутри этот человек не имеет внутренней красоты, то это духовный урод, калека, это еще и кошмар какой-то на двух ногах. Дело в том, что сегодня мы в начале собрания читали этот Псалом 49, да, там, посмотрим, или какой, прочитаем его еще разок. Очень глубокий там сюжет и смысл. Этот очень глубокий смысл показывает. Вот здесь наблюдатели, надо было не абы каких наблюдателей послать. Надо было послать наблюдателей таких, которым известны были бы запросы, ну, назовем, пускай, вкусы, но больше запросы царя Артаксеркса. Поймите, ему не тело нужно было с костями и с мясом. Грубо, хлестко, но правдиво. Потому что он уже наелся, объелся. Вот оно, у него было достойное в его глазах, но опозорившее его. Согласно притч 31, муж известный у ворот, и она сделала его известным на все государство. И ему там был предложен вопрос, говорит, ты пойми, царь, вина твоей половины заключается не просто против тебя. Знаешь почему? Потому что ты не пешка где-то в конце сидящий, понимаешь, в обществе. Ты глава, ты государь. И если она такое позволила сделать, и если ее безнаказанно оставить, то теперь будет беды в царстве. Жены князей скажут: «А вы кто такие? Остинь, царица царя поставила не во что, а вы кто такие?» Это серьезнейшие вещи. Вы знаете, что здесь говорится? Зачастую Исаия пишет: «Мы смотрели на него». На кого? На Господа, пришедшего во плоти. Не было в нем ни вида, ни величия внешнего. И мы ни во что ставили его. Ни во что поставившие Господа потом становятся главами семейств, мужьями, женами, отцами, матерями. А потом дети начинают своих родителей ни во что ставить. Ну, с одной стороны, ставят ни во что, потому что кто-то поставил Бога ни во что, и потом поставил свою половину ни во что. И такое отношение к половине и к Богу вкладывает в мышление своих отпрысков. Если это тайное было ни во что поставление Бога, церкви, собрания, народа, семьи, не семьи, муж, жена и дети, а семьи, как, знаете, домашняя церковь в Господе, ни во что поставил Слово Божье, молитвы, беседы и рассуждения, ни во что поставленное попечение о домочадцах, ни о куске хлеба и о румянцах на щеках. Не эта жизнь, для кого-то жизнь 40 видов колбасы, для кого-то 400. Но Павел говорит: для меня жизнь Христос. Думаем. Поэтому вот эти наблюдатели должны были учесть величайший вопрос. Вы понаблюдаете не за телосложением, красотой, изяществом, приятным голосом, фигурой, глазами, волосами, а зачем вы посмотрите за отпечатком на лице? Отпечаток на лице будет не похоть, не страсти, не греха, не отсталость, не такое, знаете, вот кому-то объясняешь, а он никак не догонит, никак не может понять, отстающий такой. Да вроде хорошо учится в школе, но отстающий. Вы знаете, мне приходилось видеть людей, которые с лету схватывали мысль, которую Бог передает, а другие как пеньки. И вроде стаж духовный колоссальный. Вдоволь умеют молиться, говорить на иных языках, пророчествовать, видеть видения, откровения и так дальше. Я не злословлю, но я констатирую факты, с которыми приходилось сталкиваться. Но когда говоришь, они никак не могут сосредоточиться, они не могут увязать мысль. У них парализованный ум. Мы привыкли понимать парализованное тело. А парализованный ум? Не привыкли понимать? А если сказано «здравый в вере», непритворность в любви, значит, это получается, что ум, знаете, какой ум? А поврежденность ума из-за нарушения заповедей. Думаем, а на невесту претендуем быть невестой. Итак, вот они, наблюдатели, пошли. Что они стали делать? Наблюдать во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видом. Вид. Но дело в том, что вид – это плюс отпечаток на лице. Выражение лиц ихних свидетельствует за или против, говорит Священное Писание. И когда маленький Давидка был приглашен с поля и нашлось, на кого оставить немногих овец, Священное Писание говорит, он потом был помазан в цари среди братьев своих. Значит, ни один из братьев не удалился. Должны были присутствовать. Значит, надо понимать, что папа присутствовал. Не исключено, что присутствовала и мама. И написано, когда зашел он, то это было красивое лицо. А красота этого лица Давида там глубоко описывается. Это не было удачное сочетание костей и мяса, обтянутых кожей. Это был отпечаток внутреннего состояния, присутствия в Боге. Он уже знаком был с Богом и с помазанием. Он был знаком с определенным воздействием силы Божьей на себе. У него искание желания, мыслей, чувств, хотений было как у желания у праведников. Бог говорит: я нашел себе мужа. Семь моих очей, посланные во всю вселенную, семь моих духов, наблюдатели. И они наблюдали, кого взять в невесты. Позвольте, этот жребий выпал на Давида. Да, Я нашел в себе мужа, говорит Бог, который по сердцу своему, который исполнит все хотения мои. Не из-за страха наказания, не из-за выгоды, не из-за коммерции, не из-за расчетливости, не из-за принципов, не из-за чего-то нездорового. Все называется нездоровым. Только по любви есть здоровое. А по любви здоровое называется в почтительности предупреждать или опережать. Еще не сказал Бог свое желание, а ты говоришь, я уже вот, ты знаешь, Боже, мне на мысль вот пришло вот это. Хорошо, что тебе пришло. Дело в том, что в совете находится все время. А у Господа нашего помазание, Бог, говорит, меня помазал, 7 духов Божьих, и все они практически духи советствующие. Мы с вами как-то разбирали эти вопросы. И Бог говорит, интересно, встань, вот он. Да не перед мальчуганом человек вставал, старец. С приятным лицом, красивое лицом было. Это был отпечаток Божьего присутствия. Кто-то рассказывал, пришла, говорит, бабка такая старая, горбатая, такая, ух. Там уже не лицо было, а сам бес на лице, что называется. Вот. И оказывается, надо, говорит, было, человек захотел молиться за очищение, освобождение. Там легиона 1.5 или 2, сколько, забыл, сколько легионов бесов было. Ой, что там творилось? А, ну и когда все они вышли, и ни одного не осталось, на нее посмотрели, оказалось, не бабка. А кто? Женщина моложавая, ну, средних лет, начально-средних, ну, более такая моложавая. Довольно-таки привлекательной внешности и красивого лица. Грех лицо уродует, и выщипанные брови, нарумяненные щеки не помогут. Распотлатые или накрученные кудри не дадут эффекта. Красота черри внутри ее. И поэтому безбожники должны были думать, кого выбирали для безбожного царя. Ну, сегодня не об этом. Ну, и вот выбрали. Во второй главе Есфири читаем стих 13 и 15. Ну, в 12 звучит так. «Когда наступало время каждой девицы входить к царю Артаксерсу», пропускаем, чтобы не рассеять наше внимание. 13. «Тогда девица входила к царю, что бы она ни попросила, ей давали все». Для чего? Для выхода из женского дома в дом царя. Что она попросит? Все, что она считает нужным, во что одеться, как выглядеть, как благоухать, чтобы расположить сердце царя. Хороший вопрос. Скажите, пожалуйста, а как она это будет делать? Мы о духовных вопросах, пожалуйста, не о физических, не путайте. Мы о духовных вопросах. А как она это будет делать? Значит, либо она будет смотреть. Ага, вот те вышли в таких и не выбраны. Ага, расчетливость называется. Значит, у царя не такие вкусы. Ну так? Либо она будет, но я считаю, что я вот так буду выглядеть хорошо. Это ее вкусы. Либо она будет прислушиваться на напутствия чьих-то. Кто его знает, что за напутствия каких людей, зачем и почему. Чем она себя будет успокаивать? Ну, меня же выбрали. Много званых, но мало избранных, говорит Священное Писание. Много званых, но мало принявших решение отозваться на зов. Приглашенные были, но приглашенными не стали. А где, говорит, приглашенные? А они, говорят, кто на поле пошли, кто куда, говорит, пошли своими делами. Для них, говорит, то оказалось важнее. Ага. Ну, пойдите по изгородям, по подворотням, а потом уже за изгороди туда, по ним на перекрестке дорог и так дальше. А дороги не внутри города, дороги улицы, а за пределами там далеко. Понимаете, где и сел фактически не видать, или как, на перекрестке. Наполнился дом возлежащими, говорит, еще место есть, идите еще. И вот странные вещи, и вот он заходит посмотреть возлежащих. У них же нет ни обуви, ни одежды, а если есть, то это одно название. А если и на что-то похоже, то это такое, ой, нос надо затыкать, за 3-9 земель будет зловоние разложенное такое вонять. Это же, это безрассудство на них сейчас вылить бочки драгоценного елея, мира и так дальше. Это же зловоние перебьет, знаете, нет? Ну, люди-безбожники говорят, бочку меда можно испортить ложкой дегтя. Всего лишь навсего. Больше ничего. Эту бочку благоухание вылили на него. Это зловоние, которое там сидит, въелось в тело, понимаете? Оно вылезет. А с другой стороны, на такого грязного, кто грязнее, свинья или эти люди? Кто его знает? Наверное, одинаковые. И одеть прекраснейшие одежды, в которых прийти к господину, такому богатому, состоятельному человеку. А где они одежды взяли? Конечно, они были одеты. В чьи одежды? В его одежды. И что, чтобы слуги его дали эти одежды, им одеть, этим замухрышкам, грязнулям и ужас, в каком состоянии людям? Мы понимаем, что для них была приготовлена баня водная, и там надо было отмыться, привести себя в порядок и так дальше. Или как быть? Я лично так и вижу. Книга Откровения говорит, дано ей время. Дано ей было одеться в одежды. Значит, нужно было. Они пришли, убелили одежды кровью Агнца. Омыли, убелили. Одежды – это на своем месте. А душу и тело – на своем месте. Ведь одежда – это же праведность, это же хождение. А естество. Мы с вами как-то вот не так давно рассматривали вопрос. Если, говорит, у вас, человеке, существует вероломное отношение по отношению к кому-то, значит, вы не наблюдаете за вашим духом. Значит, разложение идет в вашей внутренности. А вероломство бывает к людям, а бывает к Богу. Мы сегодня, может быть, не успеем по времени касаться вопроса настырности, контроля, давления, насилия, знаете, вот такого, ну и тому подобное, притеснений всевозможных. Это вопросы наблюдательности, очень серьезные вещи. Либо мы под наблюдением, правильно, чтобы нам понимать, вот когда Дух Святой, Дух Божий наблюдает за наследием, это не давящий, не контролирующий дух контролем и давлением. Семь духов, посланные во всю вселенную, наблюдают за мной, за тобой, за вами, нами. Руку свою Бог полагает на плечи наши, зачастую мы это не ощущаем. Но бесовский дух контроля, который проявляется через людей, ой-ой-ой-ой-ой, но это уже отдельная тема. Мы сегодня не в ту линию, может быть, пойдем. Чтобы туда не идти, нам надо в этом направлении избранничество. И вот тут теперь мы читаем о Есфире, что сказано. 15 стих. Когда настало время Есфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, это, надо понимать, его племянница была, да? Дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай или оговорил. Или предупредил. Он настоятельно говорил, он принципиально говорил, он руками-ногами махал, чтобы она выслушала. Вы знаете, я так смотрю, что когда он начал ей предлагать, если бы он зафиксировал, что она топчет его предложение, он бы замолчал. Потому что, смотря на этого Гегая, я в нем вижу глубочайший образ, на что обращает Бог внимание. Он был настолько чувствительным человеком, хотя и безбожником, что он не разбрасывался своим мнением и не позволял, чтобы его мнение топтали. И вот если он подает мнение, как знающий свое дело человек, который знает естество своего царя, ну, кто его знает, ну, наверное, насквозь. Так, образно говоря, по-человечески. И уже за это время этот человек был очень наблюдательный, Гегай. Он делал правильные выводы. И он ценил в царе определенные выводы, которые царь делал. И он понимал, чтобы была половина царю, она должна отвечать запросам. Каким? Вот если ей сейчас будет предложено, и она откликнется, значит она в резонансе с царем, во взаимопонимании, хотя друг друга еще не знают. Но если не откликнется, если вероломно будет топтать, если будет переступать через это, значит, не имеет чувствований. Мы вот о каком вопросе сегодня говорим, о наблюдательности, не опытности жизни, а чувствительности податливого сердца. Если у нас нет чувствительности податливого сердца, то опытностью это не заслуживается, не зарабатывается. Иначе это называется поверхностная, внешняя наслойка сверху, которая сверху прикрыла, а внутри противление. Оно либо изнутри, либо напускное, либо это маска. Это серьезные вещи. Сегодня этот вопрос к нам с вами, ко мне, тебе, каждому из нас. Сегодня в свое время было сказано так. Илья говорит Елисею, ну, вот здесь вот подожди, погости, здесь вот любят таких. А я иду дальше. Нет, говорит, я иду с тобою. Ну, вот здесь вот, видишь, сыны пророческие, да, побудь, а меня дальше Бог послал. Нет, говорит, я с тобой иду. И когда увидел на протяжении всей жизни систематическую чувствительность, которая продолжилась по настоящий момент. Ведь чувствительность Елисея началась в глазах Ильи, так выразимся, когда Елисей разворачивал свою пару быков, пахал поле, а этот Илья бросил на него милость. И тот остановился и говорит, подожди, господин мой, я должен, говорит, попрощаться с моими родными. Он говорит, а что я тебе сделал? И пошел за ним, и стал служить ему, видя озлобление, негодование, стенание. Понимаете, вот какое было озлобление против Ильи, какое гонение всевозможное было. Все он это видел. Он видел, в каких бедах, переживаниях находился Илья. И вместе с ним находился в этих самых же напастях. Или напастях. Иисус говорит, за то, что вы, говорит, прибыли в напастях моих, вместе со мною. А этот подавал воду на руки Ильи. И потом у него была такая фраза. У него есть слово от Господа. А почему вы так решили? Потому что он подавал воду на руки Ильи. Знаете, что они сказали? То, что сказал Иисус в Новом Завете. Кто подаст чашу холодной воды, не потеряет двух наград. Награды того, кому дал, и награды своей. Вот вам и ответ. И теперь на протяжении всей жизни, подающий воду, никуда не отстающий, не отходящий, не оставляющий, служащий, являющийся благословением для своего господина. И теперь ему говорят, ну побудь здесь, а я пойду дальше. Он говорит, нет, я вместе с тобой пойду. Не нужна мне эта слава, эти почести, авторитеты. Вот они, видишь, преклоняются. Да не надо, пускай они решают свои вопросы. Я с тобой иду. Ну побудь вот здесь. Вот здесь вот, видишь, тоже сыны пророческие. Он говорит, нет, мне это, говорит, не важно, мне важно с тобою. Ну и когда это испытание последнее прошло, и вот Илья ему говорит, проси, что тебе дать? По-другому. Что тебе нужно для твоей жизни и благочестия? По-другому. Ты хочешь приобрести сердце мудрое, и вот твое сердце мудрое сейчас делает запросы. Что тебе дать? Умножить золото? Коней, колесниц, жен умножить? Показать себя мудрым пред этим миром, пред окружающими в своих мероприятиях, делах, как сделал Соломон? Да? Он говорит, нет, для жизни и благочестия мне необходимо, чтобы дух, который на тебе, во мне был вдвое. Сложного ты просишь, но или ты, говорит, увидишь, как я буду взят, ты получишь это. То есть ваш разговор теперь с Богом. Что нам нужно для выхода нашего с этой земли к царю? И вот ей пришло время идти к царю. Тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царский, страж жен, и приобрела Есфирь расположение к себе в глазах всех видевших ее. Царственное священство? Ну, теперь она может быть заступницей своего народа? Не для этого ли ты время достигла этого совершенства, чтобы теперь стоять в проломе за дело Божье и сохранить жизнь такому множеству народа Израиля? Мы хотим быть царственным священством. Да неплохо звучит. Неплохо. Мы же посажены на небесах. Да, хорошо звучит. Неплохо. Читаем Псалом 44. Я вначале сказал 49, а отвлекся. 44. Это что мы в начале собрания читали? С 7 по 16 стих. И будем обращать внимание на красоту царицы. В чем заключается ее красота? На что она обращает внимание? Что ей необходимо было? Дело в том, что мы сами остановились на вопросе, ну, нам необходимо приобрести сердце мудрое. С одной стороны, чтобы Бог поселился в нашей внутренности, ходил, чтобы ему не было тесно, а с другой стороны, вторая сторона. Ведь вторая сторона вопроса, если любите меня, будьте возлюблены моим отцом, сказал Господь наш Иисус Христос во время своей плоти, когда был во плоти, потом он вторично говорит, значит, будете возлюблены, я явлюсь сам, а дальше, если этот процесс у вас растет, будете возлюблены, то мы явимся с отцом, обитель сотворим. Любовь ваша ко мне, к Иисусу Христу, в смысле, когда он говорит, знаете, что он имеет в виду? Он говорит о любви взаимоотношений, невеста-жених, только в духовном плане, пожалуйста, не физическом, не физиологическом, в духовном плане. Дело в том, красота, говорит, это есть в вопросе бежать на крыльях любви, чтобы сокрыться под крылами Его любви. Еще раз. Бежать к Нему на крыльях, ну, есть выражение, на крыльях ветра, да? А это на крыльях любви бежать к Нему, чтобы успокоиться под Его крылами Его любви. И на груди Его. Ну так, так говорит Священное Писание. Когда, говорит, это возможно, читаем, ставится вопрос. Мы к Нему бежим, к Его груди? Как часто? При каких событиях? Нам нужно? Что нам нужно? Интересно, псалом Асафа. Кто мне на небе? С тобой ничего не хочу на земле. Ты руководишь меня советом, ты примешь меня к себе во свою славу. Понимаете, что он сказал? Он заговорил о глубочайших истинах. Позвольте, что нам надо? Ну, что нам надо? Ну, давайте. У нас как-то было не так давно домашнее задание. Что для нас является жизнью? Кто его знает, что? Ну, порассуждает каждый сам дома. Что для нас является жизнью? Апостол Павел сказал, для меня жизнь Христос, а для кого-то 40 видов колбасы жизнью. Вот это жизнь. Это разве жизнь? А мы, говорит, существуем. Ну, так у людей. А у кого-то, понимаете, христиане. Апостол Павел говорит, коринфяне, да вы ж такая церковь. Да ты что? Это ж такая церковь. Которые не имеют недостатка ни в каком даровании, но мы несчастнее всех человеков, или только в этой жизни надеемся на Христа. Сколько из нас только в этой жизни надеющиеся на Христа? Ну, давайте. Правда, серьезная вещь. А не то слово, не то слово. А ты, говорит, оставил свою первую любовь. Ну, и вот так вот. Оставленная первой любви, до первой любви, опять оставленная первая любовь, опять к первой любви. Вот это вот возня, вот так вот на месте. А он говорит, а я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала в познании и всяком чувстве. Все больше, 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 больше. Итак, Псалом 44, 7. «Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, черточка, тире, то есть жезл царства твоего. Жезл твоей правоты, это является жезлом твоего царство. Значит, когда мы говорим о том, что мы царственное священство, то жезл нашего царства может быть только жезл правоты. Если наша правда и правота такая, справедлива, как в свое время Иисус сказал, да, ты справедливо, сказала женщина Самарии. По-другому, Исаия, ты справедливо выразился, там не фигурирует слово справедливо. Но точно правильно ты сказал, как бы Бог взвесил твое состояние. Поэтому Серафим берет уголь и приносит, чтобы очистить нечестие, освобождение дать человеку. Какое нечестие? А что, честие что ли было там? Грех, беззаконие, ну посмотрите, каждый Исаия 6 глава. То есть были вопросы, из-за которых человек, если бы жизнь прервалась и не было бы милости, то шел куда? В погибель. Правильно Исаия сказал. Сегодня-то наша с тобой очередь. Чего? Ну, решать, определять эти вопросы. Дальше. Ты возлюбил правду. Это все в адрес нашего Господа Иисуса Христа говорится. И возненавидел беззаконие. Посему? Вот поэтому? Или только поэтому? Только из-за этого? Или только после этого? «Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Чем помазал? Елеем радости. Помазания существуют разные, чтобы мы понимали. Особенность этих помазаний. Вот он помазал меня благовествовать нищим и так дальше, и тому подобное. Так говорит Священное Писание. «О, это помазание, мы любим такое помазание, понимаете, елей на голове, а ровно стекающий на бороду». Он здесь говорит... Елей радости. Отсутствие радости спасения – это отсутствие помазания на голове. Елей радости. Его нету. Я умощен свежим елеем. Давид, ты о чем говоришь? О елее помазания поручительства или о елее помазания радости спасения? Он говорит, верни мне радость спасения. Значит, он сказал, у меня иссяк елей радости спасения. У меня нет этого помазания. А почему? Ну, потому что... А здесь читаем, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Если мы недовозлюбили правду и недовозненавидели беззаконие, оттого у нас и скудный елей радости на голове нашей. Дело в том, чтобы мы хорошо понимали, шлем надежды спасения, тире, елей радости на голове нашей. Еще раз. Шлем надежды спасения. В чем он заключается? Он заключается в присутствии елея радости на голове. И когда елей радости, вылитый на голову, это шлем надежды спасения, мы представляем, торжествуешь дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, спасти народ свой от грехов их. Вникай в себя, в учение, занимайся постоянно так, поступая, не только себя спасешь, то есть от грехов своих. Ну, следующий, кто будет слушать это, мы не разбираем вопрос. А я умачивал свежим елеем вот этим, елеем радости. И вот мы часто, ну, не знаю, часто, не часто, радуйтесь со мной, люди, нет сомнения, я спасен, песнопение чудесное. Но, знаете, что говорит это песнопение? Вот когда елей радости на голове, как шлем надежды спасения, то дурные, глупые, безобразные, беззаконные мысли не садятся. Мысли не наваливаются. Помышлением таким человек не может предать себя, потому что у человека образ мыслей праведника. Ты возлюбил правду. Ага, образ мыслей праведника. Разум верный, у исполняющих заповеди Господни. Возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Значит, проблема с радостью. Ответ. Псалом 44, стих 8. Мысли роем, понимаете, как пчелы, как осы, как шумели, жужжат и нападают. Роем вот так, знаете, и человек помысла предается. Потеря шлема надежды спасения по Ефесянам. Вот сюда ответ. Псалом 44, 8. Дальше читаем. Заново. «Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». А помазавший нас с вами есть. Господь говорит Павел во втором послании к Коринфянам. «Помазавший, чтобы не оскудевал елей, все одежды твои, как смирна и алой и кассия». Это благоухание от одежды нашего Господа. «Из чертогов слоновой кости увеселяют тебя, дочери царей, между почетными у тебя». А тебе дальше. «Стала царица одесную тебя в Офирском золоте». Ну, золото – это вера. О вере описано, чтобы испытанная вера ваша была драгоценнее гибнущего, хотя золото, огнем испытываемое золото. А Офирское – о, это настолько обилие золота, это настолько высшая проба самого золота, этих пород. И я не помню, в каком-то году интересовался многими вопросами. Такая интересная статья была. «Нашли страну Офир». Вот думаю, вот это да! Надо обязательно прочитать. И они пишут, считается, что нашлась страна Офир, потому что там нашли породы или шлаки, вот когда вот выплавляют золото, выбрасывают эти шлаки, отходы, в одной тонне породы шлаков 1 грамм золота. Это, говорит, слишком много золота для шлаков. Раз 1 грамм в одной тонне, можно себе представить, сколько золота было в этих породах, когда его выплавляли. Но вопрос уже не в этом. То есть всегда золото Офирское ценилось. И ценилось на высшую пробу. И оно занимало практически первое место в земной практике. Вопрос не в этом. Вопрос в другом. Стала царица одесную царя в Офирском золоте. Это как понимать? Пожалуйста, не физические вопросы, хорошо? Вот везде, где только можно было золото, было золото. Для меня смотрятся и одежды с золотой нитью. Я видел, если вы не видели, но я видел. Это мне показывали, я держал в свое время, когда был подростком, более, может быть, маленьким, но понимающим, что это. Я у бабушки держал ткань. Вы знаете, она сказала, ты знаешь, что это? Я говорю, а что это за такие блестяшки? Это, говорит, настоящее золото. Ткань, в которой вплетено было нити золота. Не нити золотом открученные, а нити самого золота. Ну, конечно, мне долго держать не разрешали, у меня глаза, наверное, стали такие большие. Я не очень много понимал в этом, но кое-что стал понимать. Я знаю, что такое одежда из золота. Я видел ткани из золота. Это красота неописуемая. Само понимание, это красота красотой, а само понимание, что это золото, это серьезные вещи. Здесь говорится, стала царица, одесную тебя в Офирском золоте. Везде, где только можно было, золото было. Она, у нее лицо само было, как золото. У нее сердце, как золото было. Слава ее во внутренности ее. В притчах описывается, муж стал аж известный у ворот. Вы знаете, что такое известный? Наш Бог стал известный у ворот ада. И у ворот неба. Ты о чем? Дело в том, что он похвалялся своим мужем. Он похвалялся Иовом, сыном своим. И когда сказал, Сатана, где ты хотел? А тот говорит, всю землю обошел. А, все обошел, но ты должен был видеть. А ты видел Иова? Нету такого, как он. Тот говорит, да, нету такого, как он. Уж если дьявол подтверждает это, то теперь имя нашего Господа посредством жизни Иова было известно у ворот преисподней и у ворот неба. И когда все испытания были предложены Иову, и его довели до кондиции абсолютно, и уже жена такое вытворила, похули имя Господа Бога и умри, ты тер своей непорочности. И она сказала именно такие слова, которые дьявол определил. Вот видишь, говорит Бог, смотри, говорит, он все непорочен в своей праведности, непорочности своей. Да, говорит, не ты ли его оградил? Ну, говорит, возьми его, коснись. Ну, тело можешь коснуться, а вот духа не имеешь права касаться, и души не имеешь права касаться. И после этого, когда надо было еще и чистку Иову сделать. Бог же сделал чистку Иову, правда, там последние две главы, но предпоследние две описывают, где Бог чисткой занимался Иова, приводил его в порядок. Кто-то говорит, Господи, 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 знаешь, да один раз говорил, два раза тебе, говорит, перст на уста, подожди, говорит, ты перст на уста не ложи, ты лучше, говорит, припаяшься и стань как муж, я, говорит, с тобой буду говорить. И Бог просто ему рассказывает, вот ты знаешь, я, говорит, вот там вот это сделал, а вот там, говорит, я вот это сделал, а ты вот это видел, а ты вот это знаешь? И Бог ничего больше не говорил, никогда не замечали. Бог просто рассказывал некоторые детали физического мира. Всего лишь. Иисус сказал, если я, говорит, говорю вам о земном, и вы не понимаете, как вы можете воспринять, когда буду говорить о небесном, вы понимаете, что вам надо для того, чтобы встреча была с вашим возлюбленным женихом. Вся цель вселенной, вся цель земли заключается, чтобы сын и отец поселились и ходили во внутренности человека. Но это цель земли, не вселенной. А цель вселенной – это бракосочетание наше с нашим возлюбленным. Вы знаете, это самое благословенное начало будущности, когда будет сочетание церкви с женихом. И когда мы удостоимся величайшей чести во вселенной, одна из рук Отца будет возложена на наши головы. Всех сразу. А вторая рука будет возложена на нашего Господа. Сочетание. Ну, я не знаю, как его назвать. И вечное. Ну, что вечное? Ну, вечный пир, вечная радость. Ну, короче, придем туда, мы там разберемся. Вопрос не в этом. Цель вселенной – сочетание. И после этого сочетания открываются сокровища Небесного Отца. И он уже будет такие сокровища давать. Дело в том, что раб Авраама, он всего 10 верблюдов нагрузил. Всего лишь. Исаак обнищал, это правда, ради Ревеки. Но не он стал абсолютно под ноль обездоленным. У него еще столько-столько было. Кто его знает, 1/100, может быть, невесте передали. Ну, может быть. Но 1/10 сомневаюсь. Чтобы 10 верблюдов а 90 на верблюдах осталось бы еще сокровища. Что-то невероятное соотношение. Скорее всего, 10 верблюдов – это 1/100, наверное, если не 1/1000 того, что обладал Авраам и что он отдал своему сыну. Мы сами разбирали как-то вопросы. Да не ослы и ослицы – это было сокровище, которое он отдал. Благословение, которое он имел в Боге. Те колодцы, при которых открывалось имя Господне – это было настолько сокровище. Ну, сегодня, может быть, не об этом. Дело в том, чтобы обогатить нашу внутренность для нашего духовного возрастания. С одной стороны, чтобы наш Господь вселился и жил в нас, а с другой стороны, чтобы нам приготовить себя и в этой красоте прийти в небо. Это всего лишь одна, я не знаю, одна бесконечная, так выразимся. Ну вот есть 100%, а есть 1 000 000 там и так дальше и тому подобное, а то есть бесконечность. Вот этого торжества и величия, и вот 1%, или как, не знаю, как правильно выразиться, у Бога совершенно по-другому все это исчисляется. Вот это всего лишь крупица, которая дана для нас с вами на земле, чтобы мы в этом одеянии ходили, привыкли в нем ходить. И, ну, как сказать, ну, были бы радостью для нашего Господа. Вот это его цель, вот эта цель. Вещи приготовить, нужные, необходимые для переселения. И в этих вещах на протяжении 300 лет ходить, чтобы угодить Господу. И получать постоянно свидетельство, что опять угодил, продолжает угождать. Ну, так говорится в свое время, Енох ходил 300 лет пред нашим Господом и угодил ему, получил свидетельство. Для меня звучит, получал неоднократное свидетельство. Правда, там еще одна такая тонкость. Я так смотрю, что я что-то вижу, что он каждый раз все больше угождал, более и более возрастая по ступеням угождения воли своего Небесного Отца. Здесь описывается: «Стала царица одесную тебя в офирском золоте. Слышь, червь!» То есть, я заостряю твое внимание. Я, говорит, хочу, чтобы ты наблюдательная была и сделала правильные выводы. «Слыши, червь, и смотри!» Обратите внимание, какая форма. «Слушай и смотри! Я тебе через глаза и через уши возбуждаю твой чистый смысл, чтобы твоя наблюдательность, правильные выводы, оценки, чтобы ты заостряла внимание именно то, что дорого в глазах твоего возлюбленного». Что? «Слыши, червь, смотри, и преклони еще и ухо твое». И так преклони, чтобы тебе ваш вот дыхание слышать. Для меня звучит «преклони» немножко шире, чем просто факт «наклони». Я что-то смотрю наподобие уха Иоанна на груди Господа. Я когда с вами делился, я помню, мне приходилось на груди у кого-то возлежать и слышать слова. И потом я как-то так голову немножко от груди этого человека отнял. Я подростком был, маленьким был. И я прислушивался к этому голосу, голос стал другим. Я думаю, что-то не то, я потерял этого голоса. Нет, я другого голоса слышал только что. Ну где же этот голос? Вот я не помню, как произошло, или я машинально, механически, или я догадался. И я положил опять ухо свое, мою голову положил на грудь к тому, у кого я на груди возлежал. И я опять услышал голос. Вы знаете, дело в том, что голос человека обладает двумя, как правильно сказать, звуковыми способностями. Голос, выходящий через голосовые связки в открытую полость рта и в открытую сферу воздуха, и попадающий к нам в ухо. И голос грудной, когда наше ухо возлежит на груди человека. И вот то, что человек произносит, говоря, и оно потом выходит в полость его рта, оно резонирует по его телу. И грудь, вот это место как раз, где этот голос превращается в вибрацию тела. И вот в этом месте, на груди, мы возлежим. И мы слышим вот этот голос, передаваемый через вибрацию его тела, через вибрацию нашего уха, нашего слухового аппарата. Это было что-то. Дело в том, что я вот так вот смотрю на Яна, возлежащего на груди. Я понимаю, что когда он кушал, я не знаю, он кушал или он замирал. Или он кушал того, что он слушал. Когда между принятием пищи наш Господь что-то говорил. И он слушал это, слушал. Для меня что-то вот так вот звучит. Преклони ухо твое, слушай фибрами души твоей, фибры моей, говорит, души. Чтобы тебе это было понятно, глубины тонкости, чувствительности. И забудь народ твой и дом отца твоего. Вот эти слова в свое время сказал очень глубокое благословение Руфи на поле Ваос. Он сказал: ты оставила дом отца твоего, родителей твоих, твою страну, государственную систему, стиль, жизнь, хождение, общество, родственников, друзей, мировоззрение, своих богов. Ну все абсолютно ты оставила и пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Иисус говорит: я в земле обетованной, в Иерусалиме нахожусь, среди своего народа. Я хотел собрать вас, как птенцов птенцов под крылья свои, но вы не захотели. Вот, говорит, придут, как Руфь наподобие, с севера, юга, востока и запада, и возлягут на лоне Авраама. Вот кто может быть царицей? Здесь не говорится забыть своих родных, близких, без внимания их бросить, не об этом. Здесь говорится о вопросе. Я ставлю, говорит, вопрос, чтобы, говорит, задумались. Родственные связи все должны уйти в сторону. Они не могут быть первопричинами. Люди часто держатся за свою национальность, за свою фамилию, за свой род, за своих родных, за близких, за понимание. И когда ставится вопрос: слушай, ну это же грехи, беспредел, ну это же мой папа, моя мама, мое родство. Думай, говорит. Ты, говорит, должен поставить основание. Кровь Христа и выше или наравне с этим не может быть никакая кровь человеческая. Люди часто говорят: мы дважды родственники. Кто его знает? А почему вы ваше родство к этому родству ставите родство со Христом в один уровень? Вы не во что ставите его? Это серьезные вещи. Зачастую человек попадает в определенные обстоятельства. Ты знаешь, кто я? Ты знаешь, откуда я? Откуда мои? И начинаются родственные связи. Мои корни откуда? Что значит наша фамилия? Наш род? А знаешь, что такое наша нация? Если мы с вами разбирали, как-то у нас была тема, нас необходимо было искупить от суетной жизни, преданной от родителей. От суетной жизни надо было искупление. То теперь представить, какова цена и величие этой цены искупил нас от всякого рода, племени, колена, языка. Он говорит: послушай, если искупление не произойдет, ты царицей не будешь. Здесь конкретно сказано. Если в нас не произошло искупление, он нас искупить искупил, но восприняли ли мы это, или мы держимся за принципы наши, наших взаимосвязей, отношений. Если мы держимся, мы не царственное священство, не надо обманывать. Посажены на небесах? Да нет, не наберемся до туда. Если мы эти принципы не решили, если не позволили, чтобы он нас искупил, если мы этим похваляемся... Дело в том, что апостол Павел говорит, эти постоянные дебаты, споры, мышления, родословия бесконечные, убегая от этого, это, говорит, поражение страшное у евреев. Что, никогда не читали этого? Описывается. Первоапостольские церкви имели эту заразу внутри себя. Родословные всевозможные, какого рода, чего, откуда, чего, а прочее. Он говорит: слушайте, если бы я, говорит, имел бы возможность хвалиться, ну я, говорит, все, на что можно было по плоти? Это евреи от евреев, из колена Вениамина, упоренность и гонитель церкви Божией. И он начинает говорить, воспитанный тщательно в законе нашим, наших отцов Моисеевским, он о Гамалиила и тому подобное. Ему перечислять пальцев не хватит на руках и ногах. Он говорит: я почел это все читою, засор. По-другому он сказал так: если, говорит, я не буду почитать этот засор, я никогда не смогу быть в воле своего небесного отца. Родственные связи будут парализовать и ум, и мышление, и хотение, и желание, и действие, и поручение, которые Бог будет давать. Вот так у Варнавы случилось. Родственные связи парализовали его. И первенство помазания ушло от него. Павлу, к Саулу. И Саул, потом Павел, избрав силу, был поручен благодати Божией и заканчивает деяния апостолов. Варнава уходит в сторону, но потом, надо понимать, приводит себя в порядок, его племянник тоже и так дальше. Серьезная вещь, более чем мы просто думаем. «И забудь народ твой, дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей». По-другому твоей красоты внутреннего человека не будет. «Ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Да, иначе ты поклониться ему не сможешь. Ты же его ни во что будешь-то ставить. «И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава чери царя внутри». Одежда ее шита золотом. Вот то, что мы сегодня говорили с вами. Золотые нити. А сколько их там было? Или они почти все были золотые нити из золота? Только нити. Может быть, некоторые, какие основы были, не из золота всего лишь. Так вот, вся слава теперь чери царя, поскольку она выкуплена из всякого племени, колена, языка, сама добровольно ушла оттуда на крыльях любви, и пришла, чтобы под его крылами успокоиться. В испещренной одежде ведется она к царю, за ней ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Войди в радость господина твоего. Она говорит, конечно, войду. Почему? Потому что я вышла к нему навстречу. Он еще не приблизился к стене города, а я уже вышла к нему навстречу. Здесь говорится о вопросе, ей было дано, интересно, говорится в книге Откровения, что дано было ей одеться, значит, дано было время. У нас время уже практически истекло, ну, в принципе, мы уложились в некоторые детали. Читаем еще одно местописание и будем благодать подходить к молитве. Второе послание Петра, первая глава, чтобы было понятно, где написано. С первого стиха будем читать, наше внимание, в третьем стихе. Только третий стих. Но, чтобы была понятна сюжетность, берем с первого. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру». Ну, это очень глубокий вопрос. Не просто веру, его стали верующими, а драгоценную веру. «По правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Веру сохранил. Это драгоценность. Вот чтобы верою были соблюдаемы ко спасению. Дело в том, что совесть добрая и вера – это два вопроса взаимосвязанные. Нарушение доброй совести – повреждение в вере. Значит, невозможность силы Божьей соблюсти нас ко спасению или избавить нас, искупить от наших грехов. Значит, если мы никак не выкупляемся и не можем искупиться от наших грехов, от наших национальных, родословных, всевозможных особенностей, это первый признак, немножко раньше надо смотреть, у нас проблема с верой. Драгоценность веры потеряна нами. Отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере, говорит Священное Писание. Отвергнув добрую совесть, у человека кораблекрушение в вере, и сила Божия через кораблекрушенную веру не может соблюсти ко спасению. Теперь она уже не драгоценная становится. Кто его знает какая? В вере здравы, а тут в вере больные. Или в вере никакие. Или от веры ничего не осталось. Думаем. Это страшные вещи. Об этом молчится. Об этом не заостряется внимание, и практически я никогда в жизни не видел, чтобы кто-то каялся за эти положения. Никто. Никогда. Возможно, в дальнейшем где-то как-то при каких-то определенных условиях не исключено, потому что иначе люди как будут спасаться. Мы читаем просто зачастую вопрос. Вера – это такой якорь, который во святое святых туда вошла и тому подобное. Вот надежда – крепкий якорь. Вот, и тому подобное. Это серьезнейшие вещи. Здесь говорится, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Значит, должно умножение произойти, да? Должно умножаться. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. вот прежде чем она зайдет, вот что она потребует, ей дойдут. А что требовать? Что попросить? Все потребное для жизни и благочестия. Все, что потребное для жизни и благочестия, Христос сказал, я есть жизнь, истина, я есть путь. Павел говорит, для меня Христос есть жизнь. Иисус говорит, я пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Жизнь, это значит свет человеков. А что получается? Для жизни, это полнота жизни, это находиться в его, ну, как сказать, есть такое выражение, неприступный свет. Свет, к которому невозможно приступить или приблизиться. Он говорит, а я хочу, чтобы в таком свете жили и ходили. Кто может жить при вечном пламени, при огне поедающем? А Бог наш есть огонь поедающий. Ах, вот что он сказал, кто может жить пред лицом самого Бога? Это те, которые по воле ходят. С другой стороны, это те, которые так сильно любят своего Иисуса Христа и через Него любят своего Небесного Отца. Это желающие все оставить. И все ценности сводятся к вопросу. Только ничего, говорит, мне не надо. Только, говорит, я хочу твоей славы, твоего присутствия. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. И мы стали это применять к себе. Благочестие – это хранить себя неосверненным от мира. Это иметь обузданный язык. Это видеть нуждающихся вокруг тебя, сирот, вдов, в их скорбях. Дальше, это 58 глава Исаии. Там говорится, когда ты видишь единокровного по крови Иисуса Христа, от Него не отвращаться. Видишь человека, не имеющего одежды, только самому, чтобы не оказаться нагим. Вот ты даешь. У человека нету хлеба, хлеб будет дан, вода не иссякнет. А у человека нехватка хлеба, нехватка воды. У нас будет глубочайшая тема, хлебы предложения, не те, которые Он дает. Чтобы мы понимали, мы с другой стороны будем заходить к этому вопросу. А хлебы предложения, которые нами взрощены при Его благословении, при нашем замесе с Его благодатью. И вот мы наконец спекли этого хлеба и положили пред Ним. И Он принял это благословение. Мы просто сегодня не успеваем другой части священного действия воспринять и рассуждать. И потом вот эти благословения Он получил. Значит, берет этот хлеб, преломляет и дает нам. И мы этого хлеба, мужья, женам, детям, родителям, понимаете, вот домочадцы. Жена тоже получает своего хлеба не через мужа, чтобы мы понимали. Она непосредственно от своего небесного Отца получает. Благословенный этот, взрощенный, вот здесь вот внутри полученный, понимаете. И вот этого хлеба, этим хлебом питаются домочадцы, окружающие, когда вы сходитесь, то у вас есть. Дети имеют пищи вдоволь. Мы о духовных вопросах. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью. И вот мы познаем Его запросы, Его вкусы, Его ценности. Его, знаете, вот на что Он особенности внимания свои заостряет. И Дух Святой нам говорит в нашей внутренности, говорит, твоему небесному жениху вот это нравится. А вот в этом нравится, у него есть вот самое ядро. Ты знаешь, какое? Вот то в этом ему еще больше нравится. И вот ты все это остальное оставляешь и берешь эти ценности. Иисус говорит об этом. Если ты изничтожен, увеличишь драгоценное. Вот он о чем сказал. То ты будешь, как мои уста. И тогда ты, говорит, обретешь благоволение во всех видящих тебя, как Есвирь обрела это благоволение. И все, как посмотрели на нее, оценили. Оценили не плоть ее и телосложение, а оценили ценность ее внутреннего человека, которые были намного превыше ценности телосложения. На сегодняшний день немалое количество христиан поражены целостностью ценности телосложения. Изяществом, гармонией мяса и костей. А Бог говорит, послушай, или у тебя будет красота небесная, красота внутреннего человека, или ты должник, должница плоти твоей. Ты сеющий в плоти будешь пожинать тление, гниение в тебе происходит, огонь в тебе горит. А ты хочешь, чтобы духом пламенеть, да не духом ты будешь пламенеть, а демоническими запросами. Поэтому вопрос ценности. Какая оценка? На что обращать внимание? Это более чем серьезно. Но по времени мы уже подошли к молитве. Нам есть о чем задумавшись, склонить колени. У нас дальше будет продолжение. Следующие части не менее будут по глубине. Они будут касаться других направлений, как сказать, или других сторон этого вопроса. Нам надо все это осветить, задуматься об этом положении. Прославляя имя Господне. Склоняем колени, будем молиться Господу нашему славу. Аминь. Молимся.